Здравствуйте! В эфире еженедельное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. И сегодня в нашей программе вы узнаете о таких событиях культуры и искусства. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Какова его история? Он построил дом для престарелых музыкантов в Милане, его творчество считают кульминацией развития итальянской оперы 19 века. 10 октября весь музыкальный мир отмечает день рождения композитора Джузеппе Верди. 77 лет назад состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Великий диктатор». Почему картина, которая стала первой звуковой лентой в истории кинематографа, вызвала в обществе серьезные споры? «Молодость неравнодушна» – такой девиз 15-го международного кинофестиваля «Покров». Какие фильмы поразили зрителей и кому достался главный приз? Ежегодно 14 октября весь христианский мир отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник не входит в число двунадесятых, однако является одним из самых почитаемых. В этот день верующие обращаются к Пресвятой Богородице и просят защиты от бед и напасти, здоровья, помощи и содействия в любви и семейной жизни. Об истории праздника в сюжете Анатолия Басова.
Дева днесь предстоит в церкви, и лики святых невидимо за ны молятся Богу. Ангелы со архиереи поклоняются, апостолы же со пророки ликовствуют, нас бы ради молит Богородица Привечного Бога. Это чудесное явление Матери Божией произошло в середине X века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери. Ее головной покров – мафорий и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. В воскресный день, 1 октября, по старому стилю, во время всеночного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей Христа ради Юродивый в 4 часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колено, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве. Потом, подойдя к престолу, продолжала свою молитву, закончив которую она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках ее блистал паче лучей солнечных. Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоящего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, царицу и госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святые отчи, и ужасаюсь. Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое имя и прибегающих к Ее заступлению. Царю Небесный, глаголоши в молитве на воздусе со ангелы стоящая, всенепорочная Царица, приими всякого человека, молящегося к Тебе и призывающего имя Мое на помощь, да не отыдет от лика Моего тощ и не услышан». Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню. Доколе была там Пресвятая Богородица, видимо, было и покрывало. По отшествии же ее сделалось и оно невидимым, но, взяв его с собою, она оставила благодать, бывшую там. По молитвам Божией Матери Константинополь был спасен от захвата и разорения. Это событие навсегда осталось в людской памяти, а церковный календарь прибавился этим великим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Документально известно, что в 1911 году от киевского князя Олега Вещева в Византию прибыли послы из Руси. Они подписали мирный договор, который наконец-то прекратил войны и набеги на христианскую Византийскую империю. Возможно, это явление Богородицы в Константинополе очень потрясло нападавших, ведь очень скоро, менее чем через 100 лет, Русь стала тоже православным государством. А чудо явления Божией Матери и ее покрова воспринимается как покровительство всем, кто молится и просит заступничество Царицы Небесной. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы у нас стали отмечать еще в XII веке при князе Андрее Боголюбском. Благоверный князь основал первый в нашем государстве храм Покрова Божией Матери, который находится на реке Нерли во Владимирской области. И в праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы молим Божию Матерь о помощи и о защите. «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дева Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших. Покрый нас от всякого зла и лютых напастей. На Тя, Бо, уповаем, и Твоего покрова праздник чествующий Тя величаем».
Для любителей оперы конца XIX века имя Джузеппе Верди значило не меньше, чем для современных меломанов имя Джона Леннона. Его творчество считают кульминацией развития итальянской оперы XIX века. За отведенные ему 88 лет Джузеппе Верди написал 29 произведений, ставших вершинами классики и прославивших его на века. Эти произведения уже полтора столетия не сходят с ведущих сцен мира. Почему же слава Джузеппе Верди не угасает и спустя столетия? Современный ли композитор в 21 веке? Некоторые факты биографии гениального итальянца, день рождения которого музыкальный мир отмечает 10 октября, в нашем сюжете.
Для кого-то имя Джузеппе Верди значит «целый мир». Он стал национальной гордостью, символом единства Италии, а как музыкант и композитор – непревзойденным героем итальянской оперы. Он родился в небогатой семье торговца вином. С самого раннего детства он играл на органе и помогал служить мессы в местной церкви. Там подростка и заметил купец Антонио Береци, взявший юношу к себе на работу. Джузеппе брал уроки у лучших учителей Бусетта и вскоре попробовал себя в качестве композитора. Музыкальное образование он решил продолжить в Миланской консерватории, однако его не приняли, и он стал брать частные уроки. Когда 19-летний Джузеппе Верди пришел к директору Миланской консерватории, тот поморщился при виде сельского грубоватого парня, медведя, как тогда его называли, и сказал: «Оставьте всякую мысль о консерватории». Теперь эта фраза вошла в века, потому что сегодня Миланская консерватория носит имя Верди. Шатались троны. Во Франции, в Германии, в Австрии, в Италии 1848 год начался революциями. Сырой февральской ночью 1500 баррикад перегородили парижские улицы. Итальянский композитор Джузеппе Верди приехал в Париж для того, чтобы присутствовать на первом представлении своей оперы в Парижском театре. В январе 1848 года он узнал о народном восстании в Сицилии, в феврале – о революционных выступлениях в Неаполе, в марте – восстал Милан. Безоружные миланцы, рабочие, ремесленники, мелкие лавочники, студенты не побоялись вступить в борьбу с войсками австрийской армии. 5 дней продолжалось сражение, и восставшие победили. Газеты писали, что героический Милан совершил самую славную революцию из всех революций 1848 года. Джузеппе Верди не мог жить в такое время вдали от родины. Не считаясь опасностью, он приехал в Милан. Один из руководителей революции, Мадзини, написал ему тогда: «Сегодня Италия как никогда нуждается в вашей музыке». Возвратившись в Париж, Верди сочинил революционный гимн «Звучит труба». А в январе следующего года в украшенном национальными флагами Римском театре была показана новая опера Верди «Битва при Линьяно». Сюжет ее был взят из истории. Тысячи людей повторяли патриотические слова хора «Да здравствует Италия». В своих ранних операх композитор увлекался большими историческими событиями. Одну за другой он разворачивал перед слушателями все новые сцены. Но с годами творчество Верди становилось все более зрелым. Теперь весь мир с волнением слушал замечательные оперы «Риголетто» и «Травиата». Сюжет «Риголетто» взят из драмы французского писателя Виктора Гюго «Король забавляется».
Сегодня существует немного опер, музыка которых настолько вошла
вошла бы в нашу жизнь как музыка оперы «Риголетто». Вспомнить хотя бы песенку герцога «Сердце красавицы». Кстати, Верди, зная, что его мелодии очень быстро становятся популярными, до самой премьеры держал эту песенку в тайне. И был прав, потому что сразу же после спектакля тысячи людей напевали веселый мотивчик. Своя судьба у другой известной оперы Верди – «Травиата». Ее первое представление закончилось провалом. В чем же причина? В «Травиате» Верди показал то, чего никогда прежде не было на оперной сцене. Он создал образы своих современников. У героев спектакля были такие же костюмы, как у зрителей, сидящих в зале. Декорации воспроизводили не королевский покой, не поле битвы, не средневековый замок, а обыкновенные современные комнаты. Да и сюжет обычный. История о том, как была разрушена, убита любовь светского юноша и женщины не его круга. Все это было привычно в жизни, но неожиданно на сцене. Но композитор верил, что новые его творения поймут и оценят. Прошел всего год, «Травиата» была поставлена вновь и с тех пор продолжает победно шествовать по всем оперным театрам мира. В 1871 году состоялась премьера оперы Верди «Аида». Композитор написал ее по предложению египетского правительства, связанного с торжествами по случаю открытия Суэцкого канала. «Аида» была 24-й по счету оперы Джузеппе Верди. Всего он создал их 26. После «Аиды» он не писал опер 16 лет. Джузеппе Верди уединенно жил в своем имении Санта-Агата. Его прекрасная вилла была окружена полями и фермами. Покрыв голову простой соломенной шляпой, всемирно известный композитор часами работал в поле или рыл вместе с крестьянами артезианские колодцы. В старости он покинул сверкающие позолотой роскошные залы оперных театров для того, чтобы, держа на плече мотыгу, идти по утрам вместе с соседями-крестьянами в поле. И за 16 лет ни одной ноты. А потом вдруг, на восьмом десятке, когда уже никто от него ничего не ждал, Верди за несколько лет создает две замечательные оперы – «Отелло» и «Фальстаф», обе на шекспировские сюжеты. Вся жизнь Джузеппе Верди была насыщена историческими событиями, удивительными людьми и, конечно же, невероятным успехом. Его жизнь настолько обросла всевозможными фактами и легендами, что порой их трудно отделить от реальности. Верди обладал необыкновенным умением извлекать музыку из любых звуков, даже звуков улицы. Он всегда носил с собой нотную тетрадь, в которую записывал все свои музыкальные впечатления от прожитого дня. Детский плач, выкрики лодочника или мороженщика, ругань строителей – все превращалось в музыку. Тему. Существует легенда о том, что Верди заседал в Сенате и однажды даже написал фугу по мотивам выступлений законодателей. В последние годы жизни композитора на его личные средства были открыты больница Виланова и дом для престарелых музыкантов в Милане. Им он завещал большую часть своих средств. Последний путь по улицам Милана маэстро провожали 300 тысяч человек. Хор из 900 человек, прощаясь с Верди, пел его музыку из оперы «Набукко». За отведенные ему 88 лет Джузеппе Верди написал 29 произведений, ставших вершинами мировой оперы и прославивших его на века. Но когда его спросили, какое из своих творений он считает самым выдающимся, тот ответил: «Дом, который я построил в Милане для престарелых музыкантов».
В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре стартовала православная выставка-ярмарка «Покровская». Она посвящена празднику Покрова Пресвятой Богородицы. На ней представлен большой ассортимент товаров знаменитых монастырей Украины, России и Беларуси. Посетители выставки могут приобрести иконы и книги духовно-нравственной направленности для детей и взрослых, а также аудио- и видеозаписи церковно-исторической и богословской тематики. Здесь же можно купить украинские вышиванки, изделия мастеров традиционных народных ремесел, лечебную косметику, монастырские лечебные чаи и сувениры. Кроме того, в ярмарочном мероприятии принимают участие лучшие пчеловоды Украины. Они предлагают посетителям самые разнообразные продукты пчеловодства из Полтавской, Черкасской, Сумской и других областей Украины. Далее в программе советы пастыря о том, стоит ли брать кредиты, о пути к вере и убеждениях режиссера Кшиштофа Занусси и сборники «Золотые цитаты Достоевского». Вашему вниманию обзор новостей православных сайтов.
Стоит ли брать кредиты? Советы пастырей. Вся экономика в современном мире построена на кредитах. Нас постоянно уговаривают взять кредит в банке, чтобы совершить те или иные нужные крупные покупки. Но у многих из нас есть знакомые, которые попали уже в долговую яму. Большая часть зарплаты у них уходит только на выплату по кредитам. Так стоит или не стоит их брать? Если нет, то почему? Что по этому поводу можно сказать с вероучительной точки зрения? И почему финансовые кандалы и оковы называют современным рабством? Читайте об этом на сайте «Православная жизнь». Загадка Спаса на Берестове. Как реставрируют древний киевский храм? Рядом с Киево-Печерской лаврой, между крепостным валом бывшего Печерского бастиона и монастырской стеной, находится знаковое сооружение эпохи Киевской Руси – церковь Спаса на Берестове. Уже много лет храм закрыт для посетителей. Два месяца назад памятник 12-го столетия, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, оделся в строительные леса. Началась реконструкция. В чем уникальность этого храма и какие необычные открытия сделали реставраторы в репортаже на сайте Союза православных журналистов? О человеке. В издательстве Сретенского монастыря вышел сборник «Золотые цитаты». В нем авторами предпринята попытка собрать самые яркие и наиболее значимые мысли Федора Михайловича Достоевского, вложенные им в уста своих героев или же высказанные им самим в многочисленных статьях и заметках. Это мысли, касающиеся главных тем, волновавших писателя всю его творческую жизнь. Вера и Бог, человек и его жизнь, творчество и современность, нравственность и любовь. На сайте православия.ру опубликованы некоторые страницы этого сборника. Удаленная работа. Как все успеть и сохранить нервы? Работодатели любят работников на полный день и на территории работодателя. Однако работник нынче пошел такой, что его уже не впечатлишь ни уютным офисом в шаговой доступности от метро, ни даже кулером и горячими обедами. Удаленка захватывает мир, и неутомимые молодые мамы вовсю строчат репортажи в дневной сон ребенка и вносят редакторскую правку, ожидая чат с урока в музыкальной школе. Советы о том, как выжить в этой новой реальности, тоже становятся популярны. Ряд из них разместил сайт Matrona.ru. Кшиштоф Занусси. Чтобы быть хорошим инструментом, надо забыть себя. Имя признанного мэтра мирового кино режиссера Кшиштофа Занусси уже давно стало ассоциироваться с фильмами не для всех, с лентами, в которых поднимаются глубинные проблемы человеческого бытия. Первое место среди них Занусси отводит вопросам, связанным с нравственностью и Богом. О своем пути к вере, поисках, надеждах, целях и убеждениях режиссер рассказал в интервью. Прочитать вы его можете на сайте православного журнала «Фома в Украине». Читайте и узнавайте много интересного и полезного. О новых публикациях мы расскажем вам ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», и наш сегодняшний выпуск продолжит такие темы. 77 лет назад состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Великий диктатор». Почему картина, которая стала первой звуковой лентой в истории кинематографа, вызвала в обществе серьезные споры? «Молодость неравнодушна» – такой девиз 15-го международного кинофестиваля «Покров». Какие фильмы поразили зрителей и кому достался главный приз? 15 октября 1940 года на экраны кинотеатров США вышел фильм «Великий диктатор». Замысел этой картины Чарльза Спенсера Чаплина возник еще в 1937 году, когда многие не считали Адольфа Гитлера настоящей угрозой для всего человечества. Несмотря на запрет к показу во всех оккупированных странах, фильм получил премию «Оскар» и премию Нью-Йоркского общества кинокритиков. Ценность и актуальность этой картины не теряются и с течением десятилетий. В 1997 году она была включена в США в Национальный регистр фильмов, где собраны очень редкие и значительные произведения американского кинематографа. О легендарной картине в сюжете Валерия Гриценко.
«77 лет назад, в 1940 году, в октябре, состоялась премьера фильма «Великий диктатор».
У нас не настанет мира, пока в стране не останутся одни арийцы. Как тогда будет прекрасно в Тамении? Вся нация сплошные голубоглазые блондины.
А как насчет блондинистой Европы, Азии и Америки?
Кругом блондинки.
И их диктатор брюнет?
Мировой диктатор.
А почему бы нет?
Эта картина замечательна сразу по нескольким причинам. Во-первых, ее режиссером выступил великий кинокомик всех времен и народов, сэр Чарльз Спенсер Чаплин. Потом, это первый в истории кинематографа полностью звуковой фильм. Он был номинирован на «Оскар» в 5 номинациях и запрещен к показу в 3 странах. Начиная с 1914 года, Чаплин начал выступать в качестве режиссера и автора сценариев большинства фильмов с собственным участием. С 1916 он начал также продюсировать эти фильмы, а еще позже сам писать к ним музыку.
«Великий диктатор» потребовал от Чаплина немалых волевых усилий. Это была провокационная картина, политическая сатира на фашистскую Германию, возглавляемую Гитлером, вышла на экраны, когда США еще находилась с Германией в состоянии мира, в то время как в Европе уже полыхнуло зарево Второй мировой войны. На момент окончания съемок Франция была уже захвачена нацистами.
Тогда ходили слухи, что этот фильм, как и некоторые другие антифашистские картины, не выпустят в прокат, чтобы не навредить нейтральным на тот момент отношениям США и Германии.
Однако этого не произошло из-за того, что Чаплин был финансово и творчески независим от других студий. К тому же отказ вывести фильм в прокат привел бы к банкротству Чаплина, так как он вложил в него $1,5 миллиона.
Нужно жить одним днем. Никто не знает, что случится с тобой завтра. Вы верите в Бога?
Ну, я...
А я верю.
Идея фильма возникла из-за сходства знаменитого бродяжки Чарли, созданного Чаплиным актером, и Гитлера. В проигравшей Первую мировую войну Тамании к власти пришел диктатор аденоид Хинкель. Ему помогают править министры Гарбич, намек на Геббельса по-английски «мусор», и Херинг, селедка, пародия на Геринга. Бензин на Аполлоне был пародией на Бенито Муссолини. Еврейский квартал превращен в гетто. По улицам вместо полицейских ходят штурмовики.
Сам Чаплин играет в этом фильме еврея-цирюльника, похожего как две капли воды на великого диктатора. Это сходство становится ключевым в комедийном сюжете. В какой-то момент цирюльника принимают за Гитлера, а великого диктатора бросают в концлагерь, перепутав с Бродобреем.
На митинге новоиспеченный диктатор должен произнести речь. Цирюльник на подкашивающихся ногах подходит к микрофону, но собирается с силами и начинает говорить.
Простите, но я не хочу быть императором.
Однако говорит он совсем не то, что ожидают услышать от диктатора. Он говорит, что не хочет никого покорять. Он говорит о братстве всех людей, о том, что все должны помогать друг другу. Он говорит о том, что люди из-за своих амбиций перестали быть людьми, что людям нужно меньше техники и больше человечности. Он призывает всех людей объединяться в борьбе с тиранией.
Ненависть пройдет, диктаторов не станет, а их власть перейдет в руки простых людей. Покуда живет человек, свобода не умрет.
Эта речь в финале картины часто интерпретируется критиками как выражение собственных взглядов Чаплина. Полную политических мотивов ее рассматривают как основную причину изгнания Чаплина из США в эпоху маккартизма. Фильм запретили в Перу, Испании и Японии. Сатирическое изображение Гитлера стало своего рода сенсацией.
Камера! Камера!
Даже ребенок испытывает радостное волнение. Он сосредоточенно улыбается.
Тем не менее, фильм получил коммерческий успех, и Чаплину удалось вернуть огромную сумму собственных денег, которые были вложены в создание картины.
Чаплина актера удостоили Оскара за лучшую мужскую роль. По неподтвержденной информации, картину «Великий диктатор» показывали Гитлеру. «Я бы отдал все, чтобы узнать, что он думает об этом фильме», — говорил Чарли Чаплин.
В автобиографии, опубликованной в 1964 году, Чаплин напишет: «Конечно, если бы я знал тогда о подлинных ужасах немецких концлагерей, я не смог бы сделать диктатора, не смог бы смеяться над нацистами, над их чудовищной манией уничтожения».
Вы не скоты, вы люди! И в вас живет любовь к человечеству. Вы не должны его ненавидеть. Ненависть неестественна для человека.
«Великий диктатор» стал последним фильмом Чаплина, в котором использовался знаменитый образ бродяги Чарли в котелке с усиками и тросточкой. До новых встреч. Помните, в мире очень много хорошего кино, и оно обязательно найдет вас.
«Молодость неравнодушна» – такой девиз Международного фестиваля православного кино «Покров». В этом году он прошел в Киеве уже в 15-й раз. На главные призы конкурса претендовали более 60 работ режиссеров из Украины, России, Беларуси, Польши, Грузии и Сербии. В этом году фестиваль посвящен молодежи, ее месту в истории и жизни нашего общества. Анимация, документальное кино, короткий и полный метр. На этот раз рядом с маститыми режиссерами много молодых лиц. Современным языком они рассказывают о вечных ценностях. Отдельную страницу кинофорума посвятили режиссеру Александру Столярову, который ушел из жизни этим летом. А почетным гостем стал всемирно известный польский режиссер, сценарист и продюсер Кшиштоф Зануся. Награды вручали по 4 номинациям. Главный приз в этом году получил фильм «Камчатские отцы» режиссера Дмитрия Никитина. Напомню, что фестиваль «Покров» ежегодно проводится в канун праздника «Покров Пресвятой Богородицы». Организаторы убеждены, что этот фестиваль никогда не потеряет своей актуальности, ведь его главная тема – любовь. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До свидания.